В Україні 12 година.
Ви слухаєте новини від Громадського радіо. Український бізнесмен, екс-голова наглядової ради «Укрексімбанку» і колишній член наглядової ради «Ощадбанку» Ігор Сотуленко вчинив самогубство, вистрибнувши з вікна квартири в центрі Києва. Про це повідомили агентство «Інтерфакс Україна», джерело в правоохоронних органах. У столичній поліції підтверджують факт смерті, проте офіційно не сказали, що загиблим є Сотуленко. За цим фактом відкрито кримінальне провадження, але попередні дані свідчать про те, що це було самогубство. За даними українських ЗМІ, Сотуленко був пов'язаний з бізнес-групою екс-прем'єра Миколи Азарова. У вересні 2014 року Печерський райсуд Києва постановив стягнути з Сотуленка і його компаній 375 мільйонів гривень боргів. За даними ЗМІ, бізнесмен намагався протягом майже року перевести цю справу до суду міжнародної юрисдикції, щоб ця справа розглядалася за законодавством Кіпру. Однак 1 липня 2015 року Верховний суд України відмовив у задоволенні позовної заяви. Печерський районний суд Києва обрав адвокату екс-міністра юстиції України Олени Лукаш Юрію Іващенко домашній арешт як запобіжний захід. Про це Лукаш написала на своїй сторінці в Фейсбуці. У документі, переданому в суд, прокуратура вказала, що Юрію Іващенко за підозру в розкраданні загрожує довічне ув'язнення, написала Лукаш. Вона зазначила, що це судове рішення буде оскаржено. Правоохоронці затримали чоловіка, який вчора, 26 листопада, повідомив про закладення вибухівки на станції столичного метро Лук'янівська. Про це повідомляє прес-служба столичного управління Національної поліції України. Повідомлення про мінування надійшло в поліцію вчора в другій половині дня. Правоохоронці відпрацювали названий об'єкт і прилеглу до нього територію. Інформацію про вибухівку не підтвердили. Правоохоронці встановили особу мінера. Ним виявився 48-річний киянин, який проживає на Подолі. Чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння. З його слів, раніше він вже відбував покарання у місцях позбавлення волі. Розпочато кримінальне провадження. Замість районних та обласних управлінь освіти потрібно створити сервісні центри, щоб учитель був зацікавлений в оптимальній організації навчального процесу. Про це в ефірі «П'ятого каналу» заявила заступник голови Київської міської державної адміністрації Ганна Старостенко. Вона підкреслила, що це не повинні бути органи, які постійно контролюють, дають завдання навчальним закладам. Сервісні центри повинні допомагати школам, щоб коли раптом прорвало трубу, не директор школи повинен дзвонити в районне управління і просити гроші. Такі сервісні центри потрібні для того, щоб вчитель у школі не відволікався від навчального процесу і був зацікавлений у його оптимальній організації, підкреслила вона. Також, за її словами, потрібно змінювати підхід до вибору керівника навчального закладу. Це повинен бути не просто хороший педагог, а ефективний креативний менеджер. На сьогодні Київ вже почав такий конкурсний відбір керівників навчальних закладів, шкіл та дитсадків. Більше 40 директорів шкіл, завідувачів дитсадків призначили саме в рамках такого пілотного проекту. За 9 місяців у 2015 році Київ відвідали 824 тисячі іноземних туристів. Про це повідомили в прес-службі Київської міської державної адміністрації. Це на 17% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Серед них 50 тисяч гостей з Німеччини, сказано в повідомленні. Як зазначив київський міський голова Віталій Кличко, під час зустрічі з представниками ЗМІ та туристичними організаціями Німеччини, Київ має великий туристичний потенціал. Ми звикли сприймати дійсність з телеекрану, але хочу підкреслити, що Київ був і залишається безпечним, гостинним для туристів містом. Тут розташовано більше 3,5 тисяч пам'яток історії та культури, серед них 40 міжнародного значення. Тому наше завдання – використовувати цей потенціал і збільшити туристичні потоки, підкреслив мер. Кличко зазначив, що в Києві працюють близько 200 готелів та хостелів, які щодня можуть прийняти більше 20 тисяч гостей. Ви слухали новини від Громадського радіо.
Доброчинцем Громадського радіо підтримує створення єдиного незалежного розмовного радіо в Україні. Усі подробиці на сайті громадськірадіо.орг у розділі «Підтримати».
Громадське радіо продовжує працювати в прямому ефірі і в ближайші 2 часа вас ждет традиционное уже для этого времени ток-шоу «Киев-Донбасс», которое сегодня для вас ведут Татьяна Курманова и Михаил Кукин. Добрый день.
У нас хорошие новости. Вчера Громадское радио начало тестовое вещание в селе Широкое Луганской области на частоте 101,8 МГц. Кроме того, мы хотим напомнить, что Громадское радио уже доступно в таких населенных пунктах. На Волновахе мы вещаем на частоте 66,5 МГц, в Краматорске 103,2, в Красноармейске 99,6, в Луганской области Старобельск 92 МГц, в Зориновке нас можно слышать на частоте 103,7, в Беловодске 92,6 МГц, в Белолуцке 100 МГц, в Подгоровке 92 МГц.
Ну и напомню, что в любой точке земного шара нас можно слушать в интернете, в прямом эфире и в записи все, что вы не расслышали или хотите услышать еще раз. Ну и теперь то, о чем мы будем говорить в ближайшие два часа.
В Мариуполе и Красноармейске накануне дня тишины. Какова вероятность срыва второй попытки местных выборов в двух городах Донбасса? Об этом поговорим с представителями политикума, масс-медиа и одним из наблюдателей за избирательным процессом.
«Газпром» прекратил поставки топлива в Украину. Каковы официальные комментарии «Нафтогаза» Украины? Рассчитываем получить их в прямом эфире от директора по развитию бизнеса Юрия Ветренко.
И в продолжении энергетической темы, как уменьшить нефтяную зависимость. Отмену пошлин на ввоз электромобилей обсудим со специалистами в этой теме.
Нестойкий режим тишины. Что происходит в зоне АТО и оправдано ли очередное одностороннее прекращение огня со стороны украинской армии? На связи со студией обещали быть Владислав Волошин, вице-спикер Генштаба, и Анатолий Гриценко, бывший министр обороны.
Высокие цены, комендантский час и зеленая вода из крана. Проукраинские активисты Луганска рассказали корреспонденту Громадського радио о жизни неподконтрольного Киеву города.
И «Красная книга». Новый сборник Дмитрия Лазуткина. Беседой с поэтом и телеведущим завершим первые два часа сегодняшнего эфира. Ну а начинаем с политики. Сегодня последний день агитации перед днем тишины. В двух городах, где выборы не состоялись и были перенесены на ближайшее воскресенье, 29 ноября. В двух городах Донбасса, Мариуполе и Красноармейске. У нас в гостях в этой связи один из членов политикума, заместитель главы политсовета партии «Сила людей» Вадим Трюхан. И поясню, почему именно он. Это та самая политическая сила, которая выиграла суд у Центризбиркома, правильно?
Абсолютно. Добрый день, Михаил. Добрый день, Татьяна.
Ну, собственно говоря, в двух словах объясню, в чем смысл этого иска был. Центризбирком запретил агитацию. Вы добились отмены этого запрета, правильно?
Правильно, я могу пояснить, что произошло. Смотрите, и мировая практика, в первую очередь европейская, и украинская, показывает, что во время избирательной кампании до дня тишины, то есть до субботы, все субъекты избирательного процесса имеют право доносить до избирателей свои идеи, свои программы и так далее. В Украине же все, как всегда, шиворот на выворот. Центральная избирательная комиссия, 7 членов из которой давно уже нелегитимные, поскольку уже просрочили время их замены, вот, приняли решение в угоду одному единственному субъекту избирательного процесса, именно оппозиционному блоку, который контролируется господином Ахметовым. И суть этого решения такова, что день тишины настал еще перед 25 октября, то есть 24 октября, а у нас прошло уже больше месяца. То есть, по сути, Центральная избирательная комиссия решила запретить альтернативным политическим партиям, которые хотят донести свои программы и идеи до мариупольцев, работать с избирателями. Поэтому мы, как политическая партия, ответственная перед жителями Мариуполя, решили, что мы должны добиться справедливости. Кстати, вот интересно заметить, что из 22 кандидатов в мэры и 11 политических партий – только мы обратились в суд. Правда, мы попросили депутатов из группы «Еврооптимисты» поддержать наш...
Вот я только хотел спросить. Я как раз все ссылки на эту новость читал от Светланы Залещук. Это депутат от блока Петра Порошенко.
А там не суть
в том... Вы вместе с ними действовали,
там,
нет?
Там не суть в том, что БПП, там суть в том, что эти депутаты входят в группу «Еврооптимистов». Это, по сути, те активисты, которые прошли революцию достоинства, ну и разошлись по разным, как говорится, политическим проектам. Но, тем не менее, мы это сделали для того, чтобы общество увидело, что то, не только политическая партия, а и те прогрессивные депутаты, которые сейчас заседают в парламенте, тоже не согласны с действием ЦВК. Но одна важная вещь. Несмотря на то, что даже на пресс-конференциях госпожа Айвазовская, там, Министерство внутренних дел обращали внимание, что тут просматриваются неправомерные действия членов ЦВК, они все равно подали апелляцию. Вот сейчас, прямо в эти минуты, идет рассмотрение апелляции Центральной избирательной комиссии, которая все равно настаивает на том, что никто не имеет права работать с избирателем.
А у меня вот такой вопрос. А что, кроме, вот, скажем, да, морального удовлетворения, это дало? С одной стороны, вот люди из Мариуполя, ну, я надеюсь, что мы еще услышим в ближайшие там минуты включение корреспондента из Мариуполя, который расскажет о ситуации на месте. Ну, вот, я знаю, что... Там, собственно говоря, агитация все равно не прекращалась. Она была и в эфирах, и на улицах. А с другой стороны, вы выиграли этот суд 3 дня назад, то есть у вас было 4 дня на агитацию.
Или,
да?
Применение админресурса тоже повлияло на ваше решение подать?
Там не сколько применение админресурса, сколько применение, ну скажем, такой силы красных директоров, которые подконтрольны господину Ахметову и Мединвесту. Что они говорят избирателям, большинство из которых работает как раз на металлургических комбинатах Ахметова? Что вот, если Опоблок не придет в власти, сейчас не останется у власти, мы остановим предприятие. И вы потеряете работу. Ну, вот представьте себе, как может человек, который сидит на дереве, да, пилить пилой тот сук, на котором сидит. Ну, как может он останавливать предприятие, ведь оно несет ему золотые яйца, да? И тем не менее они навязывают вот эту неправильную мысль, фальшивую мысль, да, фейковую мариупольцам, с тем, чтобы они, боясь потерять работу, да, голосовали именно за Опоблок и не за какие там альтернативные силы. Но тут очень важная вещь. Смотрите, мы, как политическая партия «Сила людей», не агитируем через бигборды, мы, к сожалению, не имеем доступа к масс-медиа, но мы работаем с людьми. Не лавочками, не какими-то там, знаете, детскими площадками, что тоже важно, но это не работа во время избирательной комиссии, кампании. Мы работаем с людьми, мы используем социальные сети, мы доносим наши идеи. И суть нашей идеи относительно Мариуполя состоит в том, что Мариуполь не должен принадлежать одному клану, одному олигарху. Мариуполь не должен использоваться Ахметовым и Мединвестом в их интересах. По сути, они разрушают город, в первую очередь, используя устаревшие технологии, не инвестируя деньги в экологические какие-то программы и так далее. Еще 3 года назад активисты, которые сейчас стали членами нашей команды партии «Сил людей» во главе с Максимом Бородином, смогли вывести 100 тысяч людей, мариупольцев, протестуя против постоянного загрязнения окружающей среды как раз предприятиями Ахметова. 100 тысяч людей для Мариуполя — это большущая цифра. Сейчас они, поняв, что как гражданские активисты, общественники, они не могут добиться изменений в Мариуполе, они перешли в политическую плоскость и предлагают конкретную программу, каким образом Мариуполь сделать современным европейским городом, в котором будет людям не просто нормально жить, как бы они получат возможность, но они будут хотеть там жить, и другие люди из Донбасса, других регионов будут хотеть приезжать в Мариуполь тоже.
Ну вот знаете, я не вполне уверен, что вот действительно людей, которые работают на предприятиях и зависят от работодателя, можно вот так вот просто убедить. Но все-таки у нас вот то, о чем я говорил, на прямой связи сейчас есть журналистка из Мариуполя.
Анастасия Магазова, она работала на прошлых выборах в Мариуполе и работать будет на этих. И она нам может рассказать, что изменилось за последние дни, да, вот за это время. Какие краеугольные камни вопросов выборов в Мариуполе решились или нет.
Да, Настя, здравствуйте, вы слышите нас?
Да, добрый день, конечно, слышу.
Здравствуйте, вот какова обстановка вот в последний день перед днем тишины в Мариуполе?
Я приехала в Мариуполь только вчера, хотя присутствовала на предыдущих выборах, и уже, в принципе, заметила очень большие изменения по сравнению с ситуацией, которая была в прошлый раз. На мой взгляд, за месяц, в принципе, удалось изменить очень много, решить самые важные проблемы, которые, в принципе, из-за которых не было возможности провести выборы в прошлый раз. Я заметила, что территориальная избирательная комиссия, а также районные комиссии, они, в принципе, сейчас осуществляют в основном только техническую поддержку сотрудникам Центральной избирательной комиссии. То есть бюллетени были напечатаны в Киеве, государственной типографии Украины, на них сейчас стоит голограмма. То есть они защищены, в принципе, максимально. Саму выдачу бюллетеней осуществляли также сотрудники ЦИК при помощи членов комиссии, районных комиссий. Территориальная избирательная комиссия заседает теперь уже, в принципе, в независимом здании, не так, как это было раньше в помещении, которое принадлежит заводу Ахметова. Сейчас они заседают в шахматном клубе. Заседание проходит в нормальной атмосфере, уже нет таких больших столкновений, каких-то ссор. Принимаются решения единогласно в основном, с легкостью, порядок дня тоже определяется проще. Но, как я поняла, это связано с тем, что люди, в принципе, сейчас уже не принимают никаких важных решений. То есть в основном это все идет технические какие-то вопросы, поэтому сейчас решения принимаются намного проще и легче. На сегодняшний день выглядит все так, что выборы должны состояться, и они должны пройти в правовом поле, в отличие от предыдущего раза.
Скажите, Настя, а вот сами настроения людей, вот мы только что с Вадимом разговаривали в студии о том, что очень трудно, вот и будем еще, я думаю, разговаривать, что очень трудно переубедить людей, большинство из которых работают на предприятиях определенного хозяина, ну как-то действовать вразрез с его интересами, нет?
Ну, честно говоря, я тоже замечаю именно эту тенденцию, потому что, в принципе, за вот последние полтора года я не заметила, как нынешняя власть могла что-то предложить людям другое, для того, чтобы они обратили внимание на какие-то альтернативные пути. Большинство из них работает как раз именно на заводах одного этого хозяина, и проводится очень такие мощные кампании в поддержку тех или иных кандидатов. И поэтому мне тоже пока сложно видеть, какое альтернативное решение может быть этому вопросу. Много вопросов, конечно же, к местным властям, и вот эти выборы тоже показали, насколько это важно, принести какие-то изменения в нынешнюю систему, которая сейчас существует в Мариуполе. Относительно вообще настроения, в принципе, конечно же, для людей, которые в прошлый раз пришли на избирательные участки и, грубо говоря, поцеловали двери, это очень большое разочарование. Разочарование не только, в принципе, в том, что не было возможности проголосовать на выборах, но также и во властях. Потому что это достаточно сильно обижает и показывает, насколько равнодушное есть отношение к населению.
Настя, в МВД Украины говорили, что есть попытки дестабилизации ситуации, остается угроза террористической атаки. Какой-то страх есть среди мариупольцев? И вы наблюдали какую-то активизацию работы милиции?
Ну вот, знаете, Зоран Шкиряк, советник министра внутренних дел, он несколько дней назад сделал заявление, что Мариуполь является форпостом обороны Украины, и что очень высока вероятность каких-то провокаций, дестабилизации, террористической угрозы и так далее. Да, в принципе, я не могу сказать, что это как-то чувствуется сейчас, но количество полиции и представителей правоохранительных органов увеличено в несколько раз, и Павло Жебрийский также сказал, что будет присутствовать в день выборов в самом городе и Зарян Шкиряк. Поэтому сейчас, в принципе, все наготове, все максимально вовлечены в процесс. Поэтому, сложно сказать, сделать какой-то прогноз, но, в принципе, создается ощущение, что действительно безопасности уделяется очень большое внимание.
Ну, правильно я понял, что вот, когда вы говорили о настроениях, то имели в виду, что явка в этом, в этот раз может быть очень небольшой,
из-за разочарования людей,
из-за разочарования, возможно. Собственно, да.
Вот интересно, что в прошлый раз я пыталась для себя определить, какова будет явка. Я не могу, так и не смогла.
В результате никакой не было, да.
Я думала, что где-то, может быть, 25% это максимум, что люди пришли в этот раз. наверняка, на мой взгляд, будет меньше. Но интересно, что вот эта отмена выборов сработала не настолько однозначно, что люди решили вообще не ходить. Я встретила нескольких людей, которые сказали, вот мы в прошлый раз не собирались идти на выборы, но вот то, что так сделали с нами, мы теперь принципиально пойдем. Хоть у нас и нет никаких политических интересов, но мы пойдем, потому что это уже там, наши какие-то принципы. То есть нельзя сказать однозначно, что отмена выборов или то, что они состоялись, сработало вот только в одном направлении.
Спасибо, Анастасия. С нами на связи была Анастасия Магазова, журналист, освещающая выборы в Мариуполе.
А мы продолжим разговор на эту же тему с гостем нашей студии. Напомню, что на Громадском радио сегодня в студии замглавы политсовета партии «Сила людей» Вадим Трюхан. И вот как вы считаете, вот действительно, ну как-то ситуацию, ну если не переломить, но изменить, вот удалось и удастся вот по итогам воскресного дня?
Смотрите, я приведу два примера из нашей практики. На этих местных выборах, например, наша политическая команда в городе Кузнецовск, который как раз является городом атомщиков около Ровенской атомной электростанции, набрала 14%. При этом из 40-тысячного города 8 тысяч людей работают на атомной электростанции. Им ясно, что давали конкретные указания, за кого голосовать. Но они проголосовали так, как посчитали нужным. Второй пример. Кривой Рог. Город, который является вотчиной клана Вилкулов, читай Ахметова. Наша команда сумела получить там 6% и пройти в местный совет, и в том числе пройти во все местные советы Кривого Рога. О чем это говорит? Люди уже не слушаются указаний сверху ни от олигархов, хозяев каких-то там предприятий, ни от власти, ни от кого другого. Они ищут уже качественно новой политики. Они смотрят на программы. Они смотрят на то, кто в списках. Что сделали эти люди, эти кандидаты в своей предыдущей жизни, будучи общественниками, будучи активистами, будучи бизнесменами, либо еще кем-то. Поэтому мы оптимистически смотрим на день выборов. Большинство членов, ну много, скажем, членов партии «Сила людей» со всей Украины съехались помогать нашей команде. И мы уверены, что нам удастся и пройти в местный совет. И мы уверены в том, что наш кандидат имеет большущие шансы пройти во второй тур мэрских выборов. Поэтому я думаю, что Мариуполь имеет хорошие шансы получить новую власть и двигаться дальше.
Вадим, но ведь 6% это, ну, настолько даже не золотая акция. То есть и, к сожалению, есть еще одна составляющая нашего политикума, да, очень часто вот эти самые 6% там или даже 10% там вот проходят все-таки в совет того или иного уровня. А через год избиратели с удивлением замечают, что они голосуют, собственно, солидарно с большинством. Нет?
Вы знаете, к сожалению, нет универсального правила, каким образом такой ситуации избежать. Это первое. Но второе. Вопрос в том, насколько качественно подбираются люди в политическую команду. Наши кандидаты все прошли очень жесткий отбор.
Ну так они все говорят.
Подождите.
Все.
Они все прошли тренинги, там, обучение и так далее. Они идут во власть, будучи готовыми, будучи уверенными в том, что они там будут делать. Это один момент. Второй момент. Вы говорите 6%. Да даже один в поле воин, если это настоящий боец, то он ломает ситуацию. Если говорить, например, о Кривом Розе, то как раз наша команда, несмотря на то, что кандидат во втором туре на мэра был не от «Силы людей», а от самопомощи, да, дала мощный толчок борьбе против клана Вилкулов. И до сих пор еще идут судебные процессы. Но говоря о 6%, это как бы минимум. Кузнецов был 14%, в Богуславе у нас 30%. В разных, в Тростенце у нас, знаете сколько, 56%. То есть в разных ситуациях по-разному. Мы надеемся в Мариуполе не на 5-6%, а на 15-20. Вот тогда это будет мощная фракция, которая вокруг себя объединит все здоровые силы местного политикума и будет предлагать альтернативные способы развития Мариуполя, а не те, которые традиционно навязывало мариупольское местное общение, ахметовское, как говорится, ну я не хочу говорить банда, но вот этого, знаете, советского типа элита.
Хорошо, вот у нас сейчас есть возможность узнать, насколько большая опасность срыва второй попытки выборов. Уже от как бы специалиста в этом деле, да, у нас на связи по телефону аналитик Донецкой областной организации Комитета избирателей Украины Роман Киселенко. И, собственно, его попросим вот как бы дать свою оценку. Роман, здравствуйте, слышите нас?
Да, добрый день.
Вот скажите, какая, на ваш взгляд, насколько в этот раз все более приближено к цивилизованным рамкам, скажем так?
Я вам скажу, что территориальные комиссии работают достаточно на хорошем уровне. Они почти все одноголосно принимают решения, собираются. Нету такой открытой конфронтации, которая была раньше. И на предыдущих, да, выборах, которые не состоялись, к сожалению, уже задолго до даты выборов было понятно, что эта комиссия, в принципе, не в состоянии провести выборы. Плюс, ну, могу сказать, что с технической точки зрения выборы сорвать не удастся. Так как процесс бюллетней раздачи и изготовления взял на себя ЦУК, то, что, в принципе, послужило основным поводом для того, чтобы не были проведены выборы, бюллетни уже передаются в территориальные, в участковые избирательные комиссии, и в день голосования тоже технических моментов, каких-то срывов выборов не может произойти.
Роман, скажите, а есть ли сейчас попытки, как в прошлый раз территориальная избирательная комиссия, когда пыталась внести повестку дня перенос выборов на январь 2016 года, сейчас таких нет попыток?
Нет, сейчас вот территориальная избирательная комиссия городская собирается только по поводу там регистрации наблюдателей или доверенных особ. Других вопросов и за неделю, по крайней мере, они не решали.
Спасибо большое. На связи со студией Громадского радио был Роман Кисленко, аналитик Донецкой областной организации Комитета избирательной Украины. Они сейчас совместно с движением «Опора» проводят вот такой мониторинг ситуации. И вот вроде бы, по их оценкам, ситуация намного более стабильная и цивилизованная, чем была при первой попытке выборов. Ну и мы вот буквально еще 2-3 минуты поговорим с Вадимом Трюханом, заместителем главы политсовета партии «Сила людей». Я так понимаю, что вы уже спешите на вот этот самый апелляционный суд, правда?
Ну, нужно дальше уже двигаться, это же называется.
А какие у вас прогнозы? Как это киевский, да, получается, административный апелляционный суд? Какие у вас прогнозы? Какое будет решение?
Ну, вы знаете, я определенную часть своей жизни провел...
Это давление на суд, наверное.
Провел юриспруденции. Разве? Провел юриспруденции и имею такой принцип. Никогда не прогнозировать решение судов. Но я хочу сказать одно, что...
Ну,
в любом
какого
случае,
бы ни было решение, оно повлияет на...
В любом случае, какого бы ни было решение, оно уже абсолютно никакого значения для результата выборов не будет иметь. Но я хочу сказать еще об одном. Знаете, важно умение для политика найти подход к избирателю. И вот мне очень импонирует то, каким образом наша команда в Мариуполе, Максим Бородин, лидер нашей команды, работает с избирателями. Мы пытаемся без каких-то посредников в виде масс-медиа, там, бигбордов там, и так далее, донести свои идеи путем прямого общение с мариупольцами. Это называется people-to-people contacts. И так, в принципе, действует в большинстве демократических стран мира. Поэтому у нас есть уверенность в том, что эти выборы пройдут демократически, транспарентно, честно будут посчитаны голоса. Мы как раз прикладываем максимум усилий для того, чтобы очень быстро и осуществить параллельный подсчет голосов и сразу донести до избирателей результаты параллельного подсчета голосов и защитить результаты голосов, не допустить вкидывания, перекладывания там, бюллетеней и так далее, то, что мы видели 25 октября во многих регионах Украины, и получить справедливый результат, который будет отображать реальное отношение мариупольцев к нашей политической партии, реальный уровень доверия мариупольцев к нам.
Вадим, я хотел еще спросить, вот то, с чего мы начали беседу, вы говорили о достаточно одиозной роли Центризбиркома, да, и, собственно, достаточно малолегитимном его составе. Об этом говорят уже в последние, ну, еще активно опять стали говорить еще перед, вот, собственно говоря, октябрьскими выборами, правильно? Но, как говорится, воз и ныне там. Вот как вы собираетесь этого добиваться?
Вы знаете, перед выборами уже невозможно изменить состав ЦВК, но после выборов это одна из приоритетных задач. Почему не меняется?
Есть очень простой... как вы, не парламентская партия, собираетесь
сейчас
этого
я вам объясню.
Добиться?
В первую очередь, почему не меняется? Не меняется состав Центральной избирательной комиссии по одной простой причине. Существует сговор между нынешними так называемыми политическими элитами и прошлыми так называемыми политическими элитами. То есть, по сути, партиями, которые подконтрольны господину Порошенко, президенту, и партиями, которые подконтрольны ключевым олигархам, которые до сих пор содержат все политические проекты, которые провели депутатов в парламент. А что нужно делать? Нужно, знаете, действовать в двух плоскостях. Одна юридическая плоскость, то есть признать в судебном порядке нелегитимность 7 членов Центральной избирательной комиссии, которые в срок пребывания на должностях которых давно уже истек. Это первая плоскость. А вторая плоскость – это такое общественно-политическое политическое давление на президента и на парламент.
Ну, вот
на те субъекты, которые должны внести на замену тем, кто должен выбрать, новых представителей. Вот только два пути. Но знаете, есть еще один момент. Я думаю, что уже такая есть хорошая практика, когда общественники, в первую очередь реанимационный пакет реформ, но и другие общественные организации проводят такие себе, знаете, публичные конкурсы на замещение тех либо иных должностей. Потому что сейчас уже просматривается, что и ОПО-блок хочет оставить там некоторых одиозных членов ЦВК, заново их подать. И я уверен, что БПП так же само подаст каких-то некачественных кандидатов. Нужно, чтобы такого рода ключевые должности занимались людьми, которые прошли такое определенное сито отбора через общественные слушания, либо через проведение конкурсов общественными организациями. Вот это вот как раз те акценты, на которые мы будем уделять внимание.
Спасибо большое. Напомню, что в гостях у Громадского радио был заместитель главы политсовета партии «Сила людей» Вадим Трюхан. И мы говорили о грядущих выборах в Мариуполе и Красноармейске.
А сейчас у нас традиционная рубрика «Музыка Донбасса» и группа «Шопенгауэр». Это была группа Шопенхауэр с песней «Девчина с солнца» в традиционной для нас рубрике «Музыка Донбасса».
Ну и следующая тема, одна из топовых тем последних дней в эфире Громадского радио и программы «Киев-Донбасс». Это тема прекращения поставок газа «Газпромом» России, «Нафтогаза» Украины. Сегодня было сообщение о том, что уже официально эти поставки прекращены. Ну а, собственно, заявление «Газпрома» было еще позавчера. У нас на связи по телефону директор по развитию бизнеса НАК «Нефтегаз Украина» Украины Юрий Ветренко, и, собственно, у него попытаемся узнать официальную реакцию «Нафтогаза» на вот происходящее. Здравствуйте, Юрий, слышите ли вы нас?
Да, здравствуйте, слышу.
Вот можете сказать, ну, собственно говоря, мы уже все знаем еще с позавчера, что поставки прекращены по большому счету по инициативе Украины, а не России, да? «Газпром» это подавал таким образом, что вот вы перестали платить, мы теперь не будем поставлять. Но с нашей стороны было объяснено, что мы и не хотели покупать, правильно?
Да, действительно так. У нас сейчас этот процесс достаточно деполитизирован. Мы делаем предоплату в том объеме газа, который мы хотим получить, исходя из, опять-таки, с одной стороны, потребностей в газе, с другой стороны, сравнения с ценами на газ на европейских рынках. Мы сделали предоплату на тот объем, который мы хотели получить. Мы его получили, кстати, не в полном объеме, поэтому небольшие объемы газа все-таки из России идут и сейчас. Но мы не делали больше предоплату, потому что нам просто не нужен был газпромовский газ в большем объеме.
Понятно. Но имеется в виду, что мы не навсегда прекратили. Просто мы рассчитываем на снижение цены в следующем квартале, и это будет выгоднее, да, покупать?
Да, действительно. Мы в ближайшее время планируем провести переговоры с российской стороной по поводу снижения экспортной пошлины, которая должна привести к соответствующему снижению цены на российский газ, даже по сравнению с так называемой контрактной ценой. То есть цена, которая есть в контракте сейчас, рассчитанная по формуле с привязкой к нефтепродуктам.
А можете цифры назвать?
Нам сложно сказать цифры, потому что это будет переговорный процесс.
Ну хорошо, нет, вы имеется в виду...
Российская Федерация декларирует, что они ставят этот размер так называемой скидки, они так и называют, мы это так не называем, исходя из их понимания цен на газ в Европе, чтобы их газ был конкретно способный. Поэтому посмотрим, насколько они разумно оценивают уровень цен в Европе и какую, как они говорят, скидку они готовы дать.
Вот сейчас мы по какой цене покупаем и хотя бы там, ну вот примерно на какую скидку рассчитываем? Понятно, что...
Сейчас на 227 долларов.
Сколько?
По цене, по которой мы покупаем у «Газпрома». Но мы считаем, что в следующем квартале она должна быть существенно ниже. Но потому что цены на европейских рынках существенно снизились по сравнению с, например, там, сентябрем, когда мы говорили о цене 227 долларов на четвертый квартал.
Ага, понятно.
А в Кабмине заявляли, что внутреннее сокращение сейчас происходит потребления внутреннего газа. Так ли это?
Чтобы
действительно?
Чтобы вы понимали, например, цены сейчас на европейских рынках находятся где-то в районе 200 долларов. Опять-таки, у нас постоянно есть спор с «Газпромом» по поводу, насколько цена Украины должна отличаться от цен на европейских рынках. Мы считаем, что она должна быть ниже, потому что газ идет реально ближе к России, и, соответственно, газ в Европу идет через Украину. Они считают, что она должна быть дороже, чем на европейских рынках. Но в любом случае, вот 200 долларов цена на европейских рынках – это ориентир.
Скажите, вот в Кабмине заявили, что сокращается внутренний спрос на газ. Так ли это? И за счет чего происходит это сокращение, если оно происходит?
Действительно, существенно сокращается внутренний спрос на газ. Мы говорим о десятках процентов. Несколько факторов. Один из важных факторов, к сожалению, не очень приятный для всех, это экономические сложности, которые испытывает украинская экономика. Но также есть другие факторы, которые, возможно, более приятные. Это повышение уровня энергоэффективности. То есть украинские люди, с одной стороны, я надеюсь, исходя из чувства патриотизма и осознания проблемы, насколько нерационально мы используем в том числе газ, а с другой стороны, из-за повышения цен, то есть экономические стимулы сокращать потребление газа, это все приводит к сокращению потребления газа. Ну и есть третий фактор, конечно, тоже немаловажный, это погода.
Скажите, Юрий, вот известно же, что параллельно вот к деполитизированному процессу покупки газа, «Нафтогаз», тем не менее, судится с «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже. И вот буквально час назад пришла новость, что «Нафтогаз» увеличил исковые требования. Можете объяснить, о чем идет речь?
Я не смотрел, не читал конкретно эту новость, но надо просто понимать, что процесс, который у нас в Стокгольме, он подразумевает относительно постоянное или периодическое повышение требований. Почему? Потому что мы каждый раз, когда проходит определенный период времени, там, не знаю, квартал, полгода, мы насчитываем соответствующие дополнительные объемы убытков, которые нам наносят контракт с «Газпромом», и эту сумму, соответственно, дозаявляем. Окончательный объем убытков будет установлен судом на дату вынесения соответствующего решения. И вот до даты вынесения решения обе стороны, в частности мы, можем и мы добавляем, соответственно, наши требования. Это касается как контракта на покупку газа, так и контракта на транзит газа. То есть поскольку вот сейчас даже $227, эта цена, по нашему мнению, несправедливая, и справедливая цена по контракту должна быть и ниже, соответственно, вот те объемы, которые мы сейчас покупаем, умножить на разницу между 227 и справедливая цена, это те убытки, которые мы несем по этому контракту. И каждый раз, когда проходит определенный период, мы дозаявляем, соответственно, эти убытки.
Хорошо, спасибо. Я назову цифру. Вот на сегодняшний день эти убытки оцениваются «Нафтогазом» в 25,7 миллиардов долларов. Спасибо большое. У нас на связи был директор по развитию бизнеса компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко. Это была официальная позиция «Нафтогаза» в связи с прекращением поставок российского газа в Украину. Ну и в определенном смысле продолжение темы, которую затронули в разговоре с Юрием Витренко, экономии энергоресурсов. Другой совсем ее ракурс. Будем тут говорить скорее об экономии нефтепродуктов, а не газа. У нас в гостях Вадим Медведев, представитель клуба электромобилистов «Электроавтосам», и Анастасия Пахомова, представитель компании, продвигающей, скажем так, на рынке электромобили и различные детали к ним специфические. Правильно? Добрый день.
Станция, да. Добрый день.
Естественно, повод для нашей встречи сегодня в студии – это позавчерашняя отмена пошлин Верховной Радой, пошлин на ввоз электромобилей. Вы рады?
Мы очень рады и ждем следующий шаг от Верховной Рады об отмене НДС, так как закон пошел на доопрацевание, и через буквально 2 недели он появится опять в зале, уже выправленный и красивый, даже лучше, чем мы ожидали, если честно.
То есть сейчас пошлина составляет 10%, после изменения вот в этих таможенный кодекс это будет 0%, правильно?
Да, все правильно. От 8 до 10% сейчас пошлина на электромобили. И так как электромобиль стоит достаточно дорого, мы, когда его перевозим и платим на него НДС, пошлину и так далее, получается, что мы платим такую сумму, как будто мы везем джип, а не маленький электромобильчик. Вот поэтому мы добивались, чтобы эта несправедливость была убрана правительством.
Ну, вот теперь давайте, если можно, опять же, с цифрами в руках, да, расскажем, чем же так хороши электромобили. Просто сами электромобили, ну, стоят так на там раза в полтора дороже, чем бензиновый,
да,
соответствующий.
Да. Электромобиль стоит дороже своего аналога бензинового, но экономия, которая просчитывается, она действительно экономия, однозначно, потому что расход бензина, например, на 100 километров в городском режиме, это около 200 гривен на 100 километров. Да? Если мы говорим об электромобиле и о заряде от розетки, когда люди платят просто за электроэнергию, это получается 7 гривен за 100 километров. То есть экономия в пробеге действительно
вот
очень
сколько, различна. Сколько нужно, чтобы пробежала машина, чтобы вот эту разницу в стоимости электромобиля и бензинового
чтобы покрыть, да? Нам, по нашим просчетам, около 2 лет нужно, потому что действительно разница есть. Вот в реалиях...
Что я читал там до 5 лет.
Вот. Нет, вот в сегодняшних реалиях, если мы говорим об автомобиле, который привезен, да, из-за рубежа, и автомобиль, который с пробегом, то есть он чуть дешевле, чем новый. Если мы говорим о новом автомобиле, то да, это 5 лет. Это точно.
Скажите, вот отмена этой ввозной пошлины, она насколько снизит цену розничную на электромобили?
Смотрите, пошлина — это 8-10%, да, новые или БУ, и НДС — это еще 20%. Если и то, и то отменят, то на новые автомобили минус 30%, на с пробегом минус 28%.
Ну, то есть пока
от стоимости, mm-hmm. Да.
А нет опасности, что просто будут больше дилеры зарабатывать?
Вы знаете, нет, потому что еще нужно вот завоевать этот рынок, да, то есть еще такой вот прям глобальной конкуренции, когда дерутся, да, вот дерутся, как там BMW и Mercedes, например, да, еще до этого еще несколько лет нужно прожить. Для того, чтобы запустить этот рынок, действительно нужно вот это снижение.
А есть данные, сколько завезли в Украину электромобилей за последний год, к примеру?
Я вам скажу данные на данный момент. Вот на 29 октября у нас последняя статистика из МВС. 499 электромобилей сейчас в Украине на 29 октября зарегистрированных.
Но это же капля в море. Да.
Это капля в море.
Просто.
Да.
Вот и при этом это городские автомобили, правильно? То есть уехать далеко у нас
далеко,
не получится.
Далеко, тяжело, но это возможно. Очень уже много есть заправных таких станций, зарядных станций для электромобилей по большим трассам. На заправках бензиновых устанавливается определенного, да, там вида, ну, это зарядная станция.
Я даже читал, что на некоторых это бесплатно даже.
На всех пока бесплатно.
Бесплатно, да.
Во всем мире все зарядки практически бесплатные.
По Европе до конца 2016 года тоже все зарядные станции бесплатны, но к ним нужно иметь доступ. В Европе распространены карточки доступа, но эту карточку
которая
нужно...
уже стоит денег, да?
Она чаще всего не стоит денег, это просто карточка доступа, это такой как бы момент безопасности, да, это такой момент тоже контроля и учета, сколько у тебя человек заряжается на твоей зарядной станции. Это просто вот... Действительно, момент безопасности и учета для компании, которая установила эту зарядную станцию.
А я не очень понял, а кто все-таки тогда эту электроэнергию оплачивает?
Государство, да? По Европе, да, это государственная программа. У нас это, если установили зарядную станцию где-нибудь или на заправке, или в ресторане, то это властник, да, то есть вот собственно, владелец бизнеса, он за это и платит. Но, чтобы...
А зачем это нужно владельцам заправочных станций бензиновых? Это же, они как бы...
Ну, с одной стороны, это
просто
нонсенс.
Борются со своим же бизнесом. Да,
это нонсенс. Но, с другой стороны, для того, чтобы зарядить электромобиль полностью, да, от 0% до 100% заряда, нужно 3 часа. Эти 3 часа вы проведете на этой заправочной станции, да, и что-то съедите, что-то выпьете, и таким способом вот эта вот цена как бы отобьется, да.
Я добавлю, что там от часа до 6 часов даже может быть такие
цифры. Да, то есть смотря какой автомобиль. Вот, то есть я говорю о своем, да, это 3 часа.
Даже выйдя из автомобиля и купил чашечку чая, то я уже оплатил
уже
владельцу
оплатили.
Цену электроэнергии. Да. Это чашечка
то есть,
чая.
Понимаете, важно, чтобы владельцы, например, ресторанов, торговых центров поняли, что зарядная станция для электромобиля для них это как Wi-Fi. Да, когда-то у нас Wi-Fi был не везде, и действительно мы ходили там, где он есть, где он сильнее, где он лучше.
Теперь... И был тоже часто не бесплатным.
И был часто не бесплатным, да. Правда. В какой-то момент это стало просто вот у всех, и это норма. Вот мы к этому идем.
Но я так понимаю, что мир идет к тому, чтобы создавать сеть заменных батарей. То есть тогда это не требует вот этих 6 часов, правильно?
Да, такие технологии существуют, но они технически достаточно сложны. Мы работали с такими машинами, у которых заменяется батарея, они из-под низу идут, устанавливаются. Но самое главное, что менталитет даже не только нашего государства, но и вообще людей в мире оказывается такой, что он думает, вот у меня аккумулятор мой забрали, а поставили неизвестно что.
Я хороший отдал,
а мне, может быть, плохой могут подсунуть. И поэтому такая программа действительно существовала и в Израиле, и в США, и, к сожалению, они не прижились, потому что сейчас зарядные системы могут заряжать автомобиль буквально за 20 минут даже, вот современные.
Ну вот смотрите, у нас, тем не менее, ну так все радужно, здорово,
да,
чудесно.
Да, ну не все рады этим, да, отменением возможности.
Есть совершенно другое мнение, да. Есть люди, которые считают, что отмена этих пошлин – это вред. И давайте вот послушаем такое.
Да, мы записали журналиста Александра Янковского. Он автор автомобильной программы с 1995 по 2014 год. То есть он просил уточнить, что он человек, который, в принципе, разбирается в этой теме. И вот мы записали небольшой разговор с ним и послушаем его сейчас.
Первое и самое главное, я не являюсь противником электромобилей. Я просто хочу, чтобы все находились в равных условиях, чтобы все платили одинаковые налоги. Именно поэтому я не совсем понимаю, почему покупатели электромобилей освобождаются от уплаты этой таможенной пошлины, точнее, продавцы этих самых электромобилей. Когда нам говорят о том, что есть опыт западных стран, там развитых стран Западной Европы, в которых даются определенные льготы продавцам электромобилей, ну, надо в первую очередь учесть, что это развитые западные страны, в которых есть большие бюджеты, есть развитая экономика, и которые за счет вот своих денег этих, за счет налогов, они могут субсидировать ту или иную отрасль. Мы же фактически таким образом не субсидируем собственного производителя, не увеличиваем поступление налогов в бюджет, а просто-напросто разрешаем людям привезти из-за рубежа электромобили. Вот те люди, с которыми я разговаривал, владельцы электромобилей, как правило, у них это не первая, не вторая, даже не третья машина. Это, ну, такой автомобиль, знаете, либо, если не игрушка, то автомобиль для поездок исключительно по городу. Просто, если ездить на таком автомобиле, например, там, Leaf, достаточно популярная модель в Украине, эта машина, она может проехать в городе около 100 километров, если мы говорим про реальный пробег. То есть куда-либо за город на такой машине уже не поедешь. А если поедешь, то надо, ну, там, через каждые там, 100 километров останавливаться и ждать несколько часов, пока зарядится этот автомобиль.
А есть данные, сколько машин таких уже было продано в Украине за последний год?
Я смотрел статистику, значит, было что-то порядка 400 автомобилей за последний год было продано электромобилей. И это без льгот по таможенной пошлине. Но что мы видим, да, то есть отменяет Верховная Рада таможенную пошлину на электромобили, а специальная комиссия при кабинете министров, она вводит дополнительную таможенную пошлину, например, на ввоз автомобилей из Узбекистана. Это достаточно популярные у нас автомобили Deo, Matiz, там, Nexia и Gentra. То есть, и с другой стороны, Верховная Рада отказывается отменить дополнительную импортную таможенную пошлину для автомобилей, это 5%. Ну, знаете, как-то не очень честно.
Это был журналист Александр Янковский, который считает, что вот отмена ввозных пошлин на электромобили – это вот такая себе прерогатива для богатых.
Ну, и с ним есть возможность поспорить у наших гостей. Вадим Медведев, представитель клуба электромобилистов «Электроавтосам», и Анастасия Пахомова, председатель компании, собственно, продвигающий, не просто торгующий электрокарами. Я так понимаю, что это не совсем правильно, да? Вы делаете батареи там, вот-вот, да?
Как Нет, бы, мы не так. делаем батареи, мы делаем зарядные станции для электромобилей, да, и максимально публично выступаем за них, да, и максимально их вот стараемся
продвигать. Я вот как раз хотел сказать, вы вот перед эфиром говорили, что вы свой электромобиль купили в кредит, то есть еще до отмены пошлин. Может, прав, да, Александр, и не нужно их отменять? Вы и так купили.
Я вам скажу так. Моя история очень интересная, поэтому я осталась без автомобиля бензинового, мне его разбили под домом, так сложилось. И как бы следующим автомобилем я однозначно решила, что это будет электромобиль. И из-за таких страховых там тяганин с прошлым автомобилем мы понимали, что нам хотелось бы все-таки это сделать в кредит. И для нас это такой опыт. Потому что как раз один из банков, да, достаточно большой, анонсировал то, свою программу по кредитованию, и я прошла этот весь этап, да, от начала до самого конца. Для меня это был просто способ узнать...
То есть там какие-то льготы по кредиту были? Именно для электромобилей?
Сказать, что льготы нет, но это просто была программа именно по электромобилям, да, потому что не все банки дают на электромобиль, да, не все там оценщики оценивают электромобиль. Uh-huh. То есть это, когда, например, там очень часто спрашивают, какой у вас объем двигателя, говорю, у меня нет объема двигателя, а как это, а почему, а как мне это записать? То есть для многих это нонсенс. Как это так? Электромобиль, что это, да? То есть один из банков пошел на это, и действительно, это уже работает, это уже, сейчас уже это не первый кредит на электромобиль, поэтому я это все прошла, но я прошла это не потому, что я там, да, ждала отмены пошлин, я понимала, что они будут, но в моем случае, по всем просчетам экономии, по всем просчетам уже моим да, семейным, я хотела это сделать уже быстрее. Я была готова даже что-то переплатить вот эту пошлину.
То есть сейчас вы довольны, да?
Да, я очень довольна. Меня даже вчера пытались там спросить, ну в чем же негатив? Ну расскажите, в чем?
Вот дайте мне этот негатив. Но ведь есть же какой-то негатив. Но любая ситуация имеет плюсы и минусы.
Хорошо, но вот я могу сказать, что вот для моих потреб,
потребностей,
да? Моих личных потребностей, которые...
То есть вы ездите по городу?
Я езжу только по городу, да. Это городской автомобиль, еще раз. Это городской автомобиль, который полностью обеспечивает вот, запас хода от 150 километров, да, до 180 километров. Это Nissan Leaf.
А приезжаете вы домой и в розеточку его?
Да, обычная розеточка. Кроме дома, можно заряжаться, ну, где угодно, да, где есть розетка, можно зарядиться. Просто вот подъезжая, я иду в супермаркет, я 2 часа буду проводить в супермаркете за покупками.
Розетка без всяких...
Обычная розетка с заземлением. На всех паркингах есть обычные розетки. Там по технике безопасности почти на каждом столбе есть в паркингах зарядка. Я плачу 10 гривен за паркинг и спокойно заряжаюсь. В этом нет проблемы. То есть вот эта вот парадигма просто меняется, знаете, что электромобиль, все, у тебя закончится заряд где-нибудь там посредине пути. Я не спорю, если мы говорим о поездке, например, в Одессу, например, во Львов, да, нужно планировать свое путешествие, нужно понимать, что нужно остановиться минимум на 3 часа, чтобы зарядиться, ну вот именно для моего автомобиля. Я не говорю там о Тесле сейчас или о каком-то другом, да, я говорю о своем опыте. Я могу рассказать об опыте моих коллег, которые прошли электромарафон Киев-Монте-Карло. Они проехали 2800 километров туда и обратно, не заплатив ни копейки, ни евро за зарядки. Они заряжались на публичных зарядках в Украине, в Европе, в многих странах, во многих городах. И это действительно было.
Скажите,
это происходило.
Вы к нам приехали на электромобиле?
К сожалению, сейчас его снимают на видео. Сейчас 2 плюс 2 снимает как раз автомобиль. Поэтому, к сожалению, сейчас нет.
Ну что ж, желаем вам успехов в ваших передвижениях дальнейших и в продвижении ваших, скажем так, весьма перспективных идей, как мне кажется. Спасибо большое. Напомню, что в гостях громадского радио были Вадим Медведев, представитель клуба электромобилистов «Электроавтосам», и Анастасия Пахомова, представитель компании, продвигающей электрокары на украинский рынок. Ну и, собственно говоря, первый час нашей работы в эфире подходит к концу. Мы, Михаил Кукин и Татьяна Курманова, при помощи звукорежиссера Дмитрия Смеяна, сейчас вам в 2 словах скажем, что вас ждет в следующем часе.
Нестойкий режим тишины, что происходит в зоне АТО и оправдано очередное одностороннее прекращение огня со стороны украинской армии. И мы в студии ожидаем Владислава Волошина, вице-спикера Генштаба, по телефонной связи, и Анатолия Гриценко, бывшего министра обороны.
Высокие цены, комендантский час и зеленая вода из крана. Про украинские активисты Луганска рассказали корреспонденту громадского радио о жизни неподконтрольного Киеву города. И эту запись вы тоже услышите.
И к нам в гости придет Дмитрий Лазуткин, поэт, который представит свою новую красную книгу.
Итак, встречаемся буквально через 5 минут после новостей.